Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони. Неужто так и не признала, думал, неужто не признала? Мама, мама. Наутро он проснулся от потрескивания дров. Мать осторожно возилась у печи. На протянутой веревке висели его выстиранные портянки. У двери стояли вымытые сапоги. «Ты блинки пшенные ешь?» – спросила она. Он не сразу ответил. Слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и босой сел на лавку. «Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?»
«Она в прошлом году курсы окончила. У нас учительницей. А тебе ее повидать надо?»
«Сынок ваш просил непременно ей передать поклон». Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя. Поцеловать бы эти теплые, светлые волосы. Только такой представлялась ему подруга. Свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая. «Вы привезли поклон от Егора». Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог. «А уж я его жду и день, и ночь. Так ему и скажите». Она подошла близко к нему, взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась. Испугалась. Тогда он твердо решил уйти и сегодня же. Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах. Рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражение своего уродства. Егор Егорыч захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим. Даже останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторяя сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?» Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так: Пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, эту занозу он из сердца вырвет. Недели через две пришло от матери письмо. Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что бы думать. Был у нас один человек от тебя. Человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи. Кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорыч бранит меня за это. Совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума. Был бы он наш сын, разве бы он не открылся? Чего ему скрываться, если бы это был он? Таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорыч, а материнское сердце все свое. Он это, он был у нас. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла во двор почистить. Да припаду к ней, да заплачу. Он это. Его это. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоум ты меня, что было, или уж вправду с ума я свихнулась. Егор Дрёмов показал это письмо мне, Ивану Судареву. И, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему, вот говорю, характеры столкнулись. Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощения. Не своди ее с ума, очень ей нужен твой образ. Таким-то она тебя еще больше станет любить. Он в тот же день написал письмо. «Дорогие мои родители Марья Поликарповна и Егор Егорыч, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш», и так далее, на 4 страницах мелким почерком. Он бы и на 20 страницах написал, было бы можно. Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне. Прибегает солдат и Егору Дрёму. «Товарищ капитан, вас спрашивают». Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок. Подходим к избе, где мы с Дрёмовым жили. Вижу, он не в себе, все покашливает. Думаю, танкист, танкист, а нервы. Входим в избу. Он впереди меня, и я слышу. «Мама, здравствуй!» Это я. И вижу, маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут оказывается и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы? Не одна же она такая, но лично я не видал. Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке. А я уж поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя, — говорит он, — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого?» Красивая Катя ему отвечает. А я хотя ушел в сени, но слышу. «Егор, я с вами собиралась жить навек,
Я вас буду любить верно. Очень буду любить. Не отсылайте меня.
Да. Вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота.
На наблюдательном пункте, вынесенном к пехотным позициям, капитан сел к дальномеру. Он увидел холмистую крымскую степь, покрытую серо-желтыми полосами снега, нанесенного ветрами в балочки. Рябиновый свет заката умирал над степью. На горизонте темнели узкой полоской сады далекого совхоза. Капитан долго разглядывал массивы этих садов и белые крапинки зданий между ними. Потом подозвал мальчика. А ну-ка, взгляни. Может, маму увидишь. Улыбнувшись шутке, мальчик нагнулся к окулярам. Капитан медленно ворочил штурвальчик горизонтальной наводки, показывая гостю панораму родных мест. Внезапно мальчик, ахнув, отшатнулся от окуляра и затеребил рукав капитана. Скворечня. Моя скворечня, товарищ капитан. Честная пионерская. Удивленный капитан заглянул в окуляр. Над сеткой оголенных тополевых верхушек, над зеленой крышей в пятнах ржавчины темнел крошечный квадратик на высоком шесте. Капитан видел его очень отчетливо на темно-серой ткани туч. Он поднял голову и несколько минут просидел, сдвинув брови. Неясная мысль, возникшая в его мозгу при виде скворечни, становилась все устойчивее. Он взял мальчика под руку, отвел его в сторону и тихо заговорил с ним. «Понял?» — спросил он, окончив разговор, и мальчик, весь просияв, кивнул головой. Небо потемнело. С моря потянуло колючим холодком зимнего ветра. Капитан повел мальчика по ходу сообщений на передний край. Там он рассказал вкратце все дело командиру роты и просил скрытно вывести мальчика на подходы к совхозу. Два краснофлотца канули с мальчиком в темноту, и капитан смотрел вслед, пока не перестали белеть новые валенки, принесенные из баталерки по приказанию капитана. Было тихо. Но капитан тревожно вслушивался, не загремят ли неожиданные выстрелы. Выждав с полчаса, он ушел к себе на батарею. Ночью ему не спалось. Он пил много чаю и читал. Перед рассветом пошел на наблюдательный пункт. И как только в серой дымке наступающего дня различил темный квадратик на шесте, к нему пришло хорошее боевое спокойствие. Он подал команду. Ахнув над степью грузным ударом, покатился пристрелочный залп башни. Его гром долго висел над пустой степью. Капитан, не отрываясь, смотрел в окуляры и увидел ясно, как качнулся на шесте темный квадратик. Дважды и после паузы в третий раз. Перелет вправо, перевел капитан и скомандовал поправку. На этот раз скворечня осталась неподвижной, и капитан перешел на поражение обеими башнями. С привычной зоркостью артиллериста он видел, как в туче разрывов полетели кверху глыбы бетона и бревна. Он усмехнулся и после трех залпов перенес огонь на следующую цель. И снова скворечня вела с ним дружеский разговор на понятном только ему языке. В третью очередь огонь обрушился туда, где красный крестик на карте отметил склад горючего и боеприпасов. На этот раз капитан накрыл цель с первого залпа. Над горизонтом пронеслась широкая полоса бледного пламени. Могучей курчавящейся шапкой встал дым, пепельный, коричневый, озаренный снизу молниями. В нем исчезло все: деревья, крыши, шест с темным квадратиком. Взрыв тряхнул почву, как землетрясение. И капитан с тревогой подумал о том, что натворил в совхозе. Запищал зуммер. С рубежа просили прекратить огонь. Моряки вышли в атаку и уже рвались в немецкие окопы. Тогда капитан передал команду Казубу, вскочил в приготовленный мотоцикл и помчался по полю. Его гнало нетерпение. От совхоза доносились пулеметный треск и щелчки гранат. Немцы, ошеломленные мощью и меткостью огневого удара батареи, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо и отходили. Бросив мотоцикл, капитан открыто побежал полем к околице по тому месту, где накануне появления человека вызывало шквал свинца. С околицы уже мигали веселые красные огоньки семафорных флажков, докладывая об отходе противника. Над садами плыл серебристый дым горящего бензина, и в нем глухо рычали рвущиеся боезапасы. Капитан торопился к зеленой крыше среди надломленных тополей. Еще издали он увидел у калитки вышедшую женщину, закутанную в платок. За ее руку держался мальчик. Увидев бегущего капитана, он рванулся ему навстречу. Капитан сходу подхватил его, вскинув в воздух, и стал целовать в щеки, в губы, в глаза. Но мальчику, видимо, не хотелось в эту минуту быть маленьким. Он изо всех сил упирался руками в грудь капитана и рвался из его объятий. Капитан выпустил его. Коля отступил и с нескрываемой гордостью, приложив руку к шапке, доложил: «Товарищ капитан, разведчик батареи Николай Вихров боевое задание выполнил». «Молодец, Николай Вихров», — сказал капитан. «Благодарю за службу». Подошедшая женщина с потухшими глазами и усталой улыбкой застенчиво протянула руку капитану. «Здравствуйте. Он так вас ждал. Так ждал. Мы все ждали. Спасибо вам, родные». Она поклонилась капитану глубоким русским поклоном. Коля переводил взгляд с матери на капитана и улыбался. «Отлично справился. А небось, страшновато было на чердаке, когда снаряды посыпались?» — спросил капитан, привлекая его к себе.
«Ой, как еще страшно, товарищ капитан», — ответил мальчик чистосердечно, наивно. «Как первые снаряды ударили, все зашаталось, вот-вот провалится. Я чуть с чердака не махнул. Только стыдно стало, дрожу, а сам себе говорю: сиди, 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 не имеешь права». Так и досидел, пока боезапас рванул. Тогда сам не помню, как вниз скатился. Он захлебнулся от наплыва ощущений, сконфузился и уткнулся лицом в полушубок капитана. Маленький русский человек, 13-летний герой с большим сердцем, сердцем своего народа.